Братья и сестры, приветствую вас, мир вам. Давайте откроем Луки, 16 глава, 19 стиха, и прочитаем вот эту историю, которую Иисус Христос практически сам ее рассказал. Итак, Луки, 16 глава, 19 стиха. «Некоторый человек был богат, одевался в порфиру и весон, и каждый день пиршествовал блистательно. Был также некоторый нищий именем Лазарь, который лежал у ворот его в струпях и желал напитаться крошками, падающими со стола богача, и псы, приходя, лизали струпья его. Умер нищий и отнесен был ангелами на лоно Авраамова. Умер и богач, и похоронили его. В аде, будучи в муках, он поднял глаза свои, увидел вдали Авраама и Лазаря на лоне его. И возобил, сказал: «Отче Аврааме, умилосердись надо мной, и пошли Лазаря, чтобы смочил конец перста своего в воде и прохладил язык мой, ибо я мучаюсь в пламени сем». Но Авраам сказал: «Чадо, вспомни, что ты получил уже доброе твое в жизни твоей, а Лазарь злое, ныне же он здесь утешается, а ты страдаешь. И сверх всего того между нами и вами утверждена великая пропасть, так что хотящие перейти отсюда к вам не могут, так же туда к нам не переходят». Тогда сказал он, «Так прошу тебя, отче, пошли его в дом отца моего, ибо у меня 5 братьев, пусть он засвидетельствует им, чтобы и они не пришли в это место мучения». Авраам сказал ему: «У них есть Моисей и пророки, пусть слушают их». Он же сказал: «Нет, отче Аврааме, но если кто из мертвых придет к ним, покаются». Тогда Авраам сказал ему: «Если Моисея и пророков не слушают, то если бы кто из мертвых воскрес, не поверят». Дорогие братья и сестры, Иисус Христос поистине приводит вот эту историю. Он напоминает и он указывает то, что здесь, в данном месте Священного Писания, есть конкретные имена. А не так, как в притче просто сказано, ну, человек. Здесь конкретно имя есть Лазарь. Конкретно имя названо Авраам. Сам человек, который был богат, он указывает, что у него есть 5 братьев. Вот такую вот реальную историю и рисует нам Господь. Он сам рассказывает, вы знаете, очень много он проводит вот линий между хорошим и плохим. Очень большие мы можем делать сравнения. Даже с самого первого, с первых стихов мы видим, что он берет вот одну сторону богатого человека и противоположность ему кого он ставит? Бедного. И причем он ставит, скажем, очень богатого человека, и в то же самое время он ставит какого? Очень бедного. Вот такое вот здесь есть сравнение, которое указывает Господь. Сравнение между жизнью вечной и адом. Так приводится в этой мы можем рассматривать и лона Авраамова, где находятся праведники, и мы можем рассматривать ад, где находятся грешники. Мы можем смотреть в этой истории, и как они разговаривают. Вы знаете, мне очень, когда я читал, мне очень вот, близко как-то за сердце тронуло разговор вот этого богатого человека, который находится в аду. И вот он обращается такими словами и говорит: «Отче Аврааме», называет его отцом, да, вот близким, родным. И вы знаете, Авраам не упрекает и не отталкивает, но вот таким вот нежным словом, как он его называет? чада. Как бы мой малыш, младенец, и мне это тронуло, вот там вот такой вот разговор реальный состоится. Вы знаете, я бы хотел отметить, как из первой проповеди, и из, вот, с этого текста, которого мы с вами сейчас рассуждаем, ключевое слово – это покаяние. Руслан проповедовал и говорил о покаянии. И в этой притче, в этой истории Господь говорит и указывает на то, чтобы необходимо человеку покаяние. Давайте немножко посмотрим на богатого человека с самого 19 стиха. Господь очень коротко описывает, и Он не дает, скажем, конкретных обвинений этому человеку. Он говорит о том, что этот человек был очень богат. Он был богатый, да? Он одевался в дорогую одежду, парфюм и весон. И вы знаете, он пиршествовал. Господь конкретизирует и говорит, как часто он пиршествовал. Каждый день. И пиршествовал как? Блистательно. Он указывает вот так вот. Вот. И мы должны для себя взять вот... Ну, как-то понять для нас вот сегодня, что может быть это нам говорить Господь вот этой историей, вот описанием этого человека. Вы знаете, я, когда мы приехали в Америку, вот на протяжении этого времени я встречал людей, которые вот говорили, что они посещали рестораны, скажем, в Белловью, там в Сиэтле, дорогие рестораны, где они как-то там просто покушали кусочек мяса и за это заплатили $150. Я подумал, это реально, я не придумываю, да, $150 за кусочек мяса. Я говорю, почему так дорого? Это там при тебе сготовят, это там его там с Японии сразу доставляют самолетом, оно свежее, там нигде не замороженное, все, да? И я говорю, и что с этого? Ты, говорит, просто не понимаешь, ты совсем по-другому себя чувствуешь. Ты $150 отдал, тут тебе приготовили, да? Вот так вот поднимаешься, чувствуешь себя, да? Уверенно. $150... Где-то в другой стране это люди могут месяц, а то и больше жить, наверное. И я сравниваю себя, как я выгляжу в Господней бы истории, как бы Он меня описал. Как богатого человека или как Лазаря, который покушать ничего не умел. Вы знаете, Господь не дает совершенно здесь ничего, чтобы богач замечал Лазаря. Вот в этой истории Господь не подчеркивает, что каждый день, когда он проходил у ворот, он видел этого человека. Но нету подчеркнутого. Просто нету. И мне хотелось бы еще отметить о том, что Господь не говорит, что меня настораживает, Он не говорит конкретного греха, который бы обозначил бы этого человека как грешника. Он богатый, он пиршествует, он красиво одевается. Другими словами, он красиво живет. Или же, скажем, еще больше для меня становится понятно, этот человек просто решил пожить для себя. Так или нет? Вы согласны или нет? В описании Господнем человек захотел пожить для себя. Какой-то конкретный грех. И как бы для нас, верующих, нам бы было очень бы как бы заметно, если бы Господь осудил бы его в прелюбодеянии, если Господь бы осудил бы его, скажем, в том, что он делал какие-то неправильные махинации финансовые для того, чтобы приобрести эти финансы. То есть, в принципе, как просто человек, он выглядел очень хорошо для окружающих людей. В принципе, как бы ничего зазорного такого не делал. В принципе, он был как бы уверенный сам в себе. Не напоминает ли нам иногда вот такое состояние, что нас тоже иногда тянет к такому состоянию? Пожить для себя. И Господь почему-то описывает. Вы знаете, я думаю, что почему Господь вспомнил эту историю, потому что Он имел дело с фарисеями, Он имел дело с книжниками, которые, в принципе, вот в финансовых отношениях они достаточно хорошо выглядели, покушать у них было. И это можно легко сравнить. Вы знаете, если мы рассуждаем о Лазаре, Господь не упоминает каких-то огромных дел, не подчеркивает, что сделал бы Лазарь, вот такого, ну, такого подчеркнутого доброе дело. Он только описывает его жизнь. Мне недавно вот на эту тему говоря, как бы мы сравнили этого бедного человека. Ну, в Америке мы часто встречаем, на перекрестках стоит человек и просит деньги, да? Он дом потерял и просит денег. Мне мой напарник недавно показал фотографию. Стоит такой человек с этой надписью, чтобы ему помогли. И на перекрестке. И рядом стал другой человек, напротив него, чтобы ему было видно, и прохожим, он стал с такой же надписью, с таким плакатом, только там написано, что сейчас принимают Walmart на работу. И стоят эти два человека. Один просит деньги, а другой возле него стоит. Сейчас на работу принимают Walmart. Я не думаю, что Лазарь был похож на этого человека, который бы просил деньги. Лазарь был и воспринимал свою судьбу как от Господа. Не написано ни ропота, не написано ничего. Вот это вот такое состояние, оно было, и оно, в принципе, как бы даже и не от него это было, не от него это зависело. Вы знаете, что еще хотелось обратить внимание, что Господь именно подчеркивает этого богатого человека так, что у этого богатого человека и хватило денег на что? На похороны. Написано, его похоронили. Все ли это означает, вот это благословение, что человек праведный? В данной истории мы не заметим этого, мы заметим противоположное. Вы знаете, это свойственно людям. Люди свойственно говорить о ком-то как святом человеке, о ком-то грешном человеке. Вы знаете, вот когда в связи с событиями вот в Киеве, там очень много было высказываний, помните, такая летучая фраза «небесная сотня», да? Расстреляли там людей, самые делали им, да, их похоронили. И у них на похоронах, там, я думаю, ну, самые знаменитые священники были, да? Отпевали их. Но означает ли это, что праведный человек? По истории, которую Господь рассказал, не означает. У Лазаря практически похорон не было. Вы знаете, там вот не написано, что похоронили. Некому было его хоронить. Этим делом кто занялись? А? Ангелы. Он умер, написано, ангелами, он был отнесен на лоно Авраамова. А когда богач умер, здесь была еще процедура, его хоронили, его там отпевали, все религиозные, ну, по самым лучшим стандартам этого человека, как бы в потусторонний мир отправляли. Все, я думаю, все пропуска на него нацепили. Хочется отметить, что Господь вот так вот переводит нашу мысль из описания этих людей, Он переводит вот, чтобы мы посмотрели потусторонний мир. Вы знаете, происходит буквально все моментально и мгновенно. Все моментально и мгновенно. Умирает, и буквально сразу все меняется. Из скорбной, тяжелой жизни Лазаря моментально у него становится какая жизнь? Утешение. А сейчас он утешается. Поменяло все моментально. Из пышной, красивой жизни у богача меняется все. И приходят огромные мучения. Хочется отметить, что вот это состояние после смерти Господь его описывает следующим. Он говорит о том, во-первых, что нет никакого сообщения, да, существует великая пропасть, невозможно перехода. Но мне удивляет, что невозможно перейти, но зато можно прекрасно все видеть. Вот смотрите, как описано, это как бы, ну, я для себя поделил эту историю на три части, да, описание вот этих людей, потом вот разговор или две просьбы, которые богатый человек просит, излагает Аврааму, и заключение, которое Христос вот делает этой истории. И вот в этой во второй части две просьбы, которые задает этот богатый человек Аврааму. «В аде, будучи в муках», 23 стих, «он поднял глаза свои и увидел вдали Авраама и Лазаря на лоне его». Казалось, великая пропасть существует, но он видит. Более того, он может нам говорить. Он разговаривает. И вы знаете, он разговаривает не сам с собой, а с кем? С Авраамом. И Авраам отвечает, и он слышит Авраама. Это говорит о том, что наша жизнь после нашей смерти, она будет сознательной. Это не будет уход в небытие, но Господь в этой истории показывает сознательную жизнь. И причем мы видим, что этот человек осознает, где он находится. Он осознает то, что Лазарь вот находится на том месте, где нет этих мучений, а он находится в этих мучениях. Вы знаете, читая эту историю, я нахожу, что человек вот в том мире, где находится богатый человек, он не имеет возможности поменяться. Он не имеет возможности поменяться по-другому. И вы знаете, меня это вот удивляет. Смотрите, он говорит: «Умилосердись надо мною, и пошли Лазаря». Вот именно вот это вот понятие «пошли его». По моему понятию, логичнее было бы попросить: «Отче Аврааме, умилосердись надо мной и сделай так, чтобы я на секундочку к вам бы пришел бы и назад вернулся». Вот на одно мгновение и назад. Ну, по-моему, так вот, если логически подумать, это лучше, да? Но в него в привычке остается, он как с Авраамом говорит на равных, да? И в него есть что? Прислуга посылать. Вот я здесь нахожусь, да, но ты пошли, пусть он придет. Он не меняется. Но ему уже здесь невыносимо попроситься на секундочку, он этого не может сделать. В своем характере он все равно остается вот таким. Ты пошли, пусть он пойдет и сделает. Не я туда, а он сюда. Ну подожди, тебе здесь плохо, и ты хочешь, чтобы Лазарь опять пришел и попробовал, как тут у тебя? Кто на это согласится? Не меняется. На все самые доброжелательные его желания он получает, на свои вот просьбы он получает ответ какой? Нет. Это как раз подтверждает то, что в потустороннем мире, там, где человек переходит от этой временной жизни к жизни вечной, изменить ничего невозможно. Я помню, у нас в церкви была сестра, которую мы потом на членском собрании разбирали. Она пошла в православную церковь и поставила свечку и заплатила деньги там о каких-то молитвах, чтобы помолились там о ее брате, который умер, чтобы Бог там сделал какое-то ему чистилище, и он мог получить вот жизнь вечную. По данной истории Господь показывает, это может произойти? Нет. Это не может произойти. Прийти к нему – это невозможно. И туда, и сюда переход. Хотя ты видишь, хотя ты слышишь, хотя ты понимаешь, но изменить ничего невозможно. Вы знаете, вдруг, будучи в аде, в этого человека пробуждается миссионерская деятельность. Обратите внимание, но когда он пиршествовал, ему некогда было заметить Лазаря. В аду он сразу его замечает, видит, что он на луне Авраама. В аду он сразу понимает то, что там у него брат. Заметьте, это не Авраам говорит, это его желание грешного человека. Или же человека, который думал о том, что он праведный. И он говорит, у меня есть 5 братьев. Ты пошли туда. И опять кого? Опять Лазарь. И Авраам говорит, что это невозможно. Это не получится. То, что ты как ты думаешь, что если мертвый воскреснет и придет, и люди покаются, нет. Это очень глубокую истину здесь нам Господь показывает в этой истории. Очень глубокую истину. И вы знаете, она записана вот 31 стихом. Тогда Авраам сказал ему, если Моисея и пророков не слушают. Другими словами, Священное Писание под Моисеем и пророков кого подразумевает? Что подразумевает? Священное Писание. Авраам под Моисеем и пророком. Это Священное Писание. А Священное Писание, оно написано, оно вдохновлено кем? Духом Святым. И поэтому вот это правило, вот эту аксиому, которую он здесь приводит, если Дух Святой, если Священное Писание не действует на ваши сердца, никакой пророк другой, никакой высокий священник, никакой мертвый воскресший, никакое чудо вам не поможет и вас не изменит. И он приводит два таких слова. Это вера, нужно поверить, и нужно покаяться. Просит богатый человек и говорит: пошли, если мертвый воскреснет и придет, покаются. Смотрите, когда до него приходит сознание покаяния, поздно. Поздно. Все покаяние и вера, оно должно быть сделано здесь, на этой стороне, в земной нашей жизни. Но не рассчитывать на то, что тогда, может быть, и милосердный Бог, может быть, тогда что-то сделает. Нет. Священное Писание говорит прямо: сегодня это сделай. Здесь. И милосердие Божие к нашей жизни, к жизни вечной, оно работает здесь, но не там. Оно здесь работает. Знаете, слова Иисуса Христа, некогда Он сказал так: мирись с соперником твоим, пока ты еще на пути. Когда этот путь закончится, там не поменяешь. Заметьте, что эта история, она показывает, я хочу еще раз подчеркнуть, она показывает, как бы на наш взгляд, вот такую безобидную, что человек нормально себя чувствует, нету конкретных грехов указанных. Совершенно. Но попадает, то есть по нашему взгляду, он прекрасный человек, он имеет благословение, но попадает в то место, куда бы я ни желал, чтобы из нас никто не попал. Никто не попал. А все по той лишь причине. В свое время он не верил Моисею и пророкам. В свое время, будучи на земле, он думал, как пожить для себя, но не думал о вечности. Лазарь. Не получалось ему думать сильно много о себе и пожить для себя. И здесь Священное Писание отнюдь не говорит, что если человек богатый, то практически он не попадет в Царство Небесное. Хотя предостережение Господь и говорит, что богатому что? Трудно. И поэтому мы много имеем предупреждения, чтобы мы не искали этого богатства. Чтобы мы не искали красивой жизни, чтобы мы не искали того, чтобы как нам красиво выглядеть и жить. Возможно, Господь допустит, и у нас трудная жизнь будет вот такая вот с ранами, как это было у Лазаря. Но он не роптал, он верил Аврааму, он верил Писанию, он верил в лучшее, и поэтому он, несмотря на то, что зло приходило в его жизнь, но он потом утешался. И даже если приходило бы ему: а кто меня похоронит? А у меня не собрано даже на черный день. Об этом позаботились ангелы. Поэтому Господь нас учит и говорит: о том, что когда мы с вами на пути здесь, нам нужно очень серьезно подходить к нашей вечной жизни. Сделать оценки и не думать, если наша совесть не осуждает на данный момент, то в принципе как бы все нормально. Писание прямо нам говорит, что вы исследуете кого? Самих себя. Если задать вопрос, Борис, когда ты последний раз сам себя исследовал, сам себя проверял? Как ты веришь в Священному Писанию, если Священное Писание говорит «нет, не делай»? А как у меня дела? А для того, чтобы это все я мог себя проверять, насколько я знаю Священное Писание, насколько Священное Писание, оно звучит во мне. Поэтому Господь нас сегодня приглашает. В каком бы положении мы ни находились, в богатом или в бедном, проверяем себя. Проверяем для жизни вечной, понимая, что после нашей смерти мы не сможем ничего изменить. Если мы хотим изменить нашу жизнь, мы можем изменить ее сейчас. Если мы думаем, что нам должен кто-то служить, и кто-то у нас должен просить прощения, мы и всю вечность это будем думать. Если мы во всех просим прощения, и мы всем служим, мы готовы будем и в вечности это делать. Да поможет нам Господь верить и в свое время иметь покаяние во славу нашего Господа и для радости нашей. Аминь. Помолимся.